Издательство «Эксмо». Вики Ланд. Пенелопа Уорд. Мистер Денежный Мешок. Глава первая. Бьянка.
Похоже, эта грёбаная компания занимает весь верхний этаж. Я закончила набирать в телефоне кое-как составленные вопросы для предстоящего интервью и нажала на нужную кнопку панели лифта. Сильвия, мой редактор, определенно будет недовольна, тем более, что эти вопросы я должна была представить ей еще пару дней назад, а теперь у нее не останется времени, чтобы сделать к ним поправки, ведь она жить не может без того, чтобы что-нибудь не исправить. Я опаздывала уже на целых 5 минут, а лифт полз со скоростью черепахи. Несколько раз ткнув пальцем в кнопку с номером 34, я пробурчала, что в следующий раз пойду пешком. Но кого я хотела обмануть? Разве я могла в таких туфлях подняться своим ходом на 34-й этаж, да еще и в этой узкой юбке? Я еле-еле смогла выбраться из такси, высадившего меня прямо перед входом в офисное здание. Я громко вздохнула. Мы вообще двигаемся или нет? Это определенно самый медленный лифт, на котором мне когда-либо приходилось ездить. В полном отчаянии или просто из желания как можно скорее покончить с этим интервью — я снова набросилась на панель с кнопками. Несколько раз нажав кнопку 34, я простонала: «Ну, быстрей же! Я и так уже безбожно опаздываю!» У меня вырвался вздох облегчения, когда мне показалось, что лифт наконец начал двигаться быстрее. Но потом он внезапно резко дернулся, свет погас, и наступила кромешная тьма.
«Ну вот, вы все-таки доломали эту проклятую штуковину»,
произнес звучный мужской голос за моей спиной. От неожиданности я подпрыгнула и взмахнула рукой, в которой был зажат телефон, отчего он тут же выскользнул из пальцев. Судя по звуку, с которым он ударился о пол, телефон разбился. «Вот дерьмо! Посмотрите, что вы наделали!» Я присела на корточки и принялась ощупывать пол, но ничего не обнаружила. «Не могли бы вы включить фонарик, чтобы я поискала свой телефон?»
«С превеликим удовольствием».
«Спасибо».
«Но у меня, к сожалению, нет с собой телефона».
«Вы что, издеваетесь? Как это нет? Кто в наше время ходит без мобильника?»
«Советую как-нибудь попробовать. Если бы вы не были сейчас так зациклены на своем телефоне, мы бы с вами не попали в столь неприятную ситуацию».
Я выпрямилась и подбоченилась, приняв тем самым вызывающую позу. «Что вы имеете в виду?»
«Ну, если бы вы не были так поглощены набиранием текста в телефоне, то заметили бы, что рядом с вами в кабинете лифта находится еще один пассажир».
«И что?»
«А то, что если бы вы меня заметили, вы бы не подскочили от неожиданности, услышав мой голос, и не разбили бы свой мобильник. И тогда у нас был бы сейчас источник света, и вы могли бы рассмотреть панель, чтобы еще раз 30 нажать на нужную вам кнопку. Уверен, это бы нас непременно спасло».
Я почувствовала за спиной какое-то движение. «Что это вы там делаете?» Когда он ответил, его голос прозвучал совсем из другого места, левее и ниже.
«Я сижу на корточках и пытаюсь найти ваш телефон».
В лифте было темно, хоть глаз выколи. Я ничего не могла разглядеть, но почувствовала рядом движение воздуха и поняла, что незнакомец поднялся на ноги.
«Вытяните руку».
«Надеюсь, вы хотите передать мне мой телефон, не так ли?»
«Нет, я стянул штаны и сейчас суну вам в руку свой член. Черт, да вы, похоже, та еще язва, не так ли?»
Уверенная, что он не может увидеть меня в темноте, я улыбнулась, услышав его саркастический ответ, и протянул руку. «Просто отдайте мне мой телефон». Его пальцы скользнули по моей руке, придержав ее, и я почувствовала, как он вложил аппарат мне в ладонь и сжал мои пальцы.
«А у вас милая улыбка. Советую почаще ее демонстрировать».
«Здесь ни черта не видно. Откуда вы знаете, что у меня милая улыбка?»
«Увидел ваши зубки».
Он отпустил мою руку, и у меня тут же начался приступ паники. «Вот черт! Только не здесь и не сейчас». Я поспешно схватила его за руку, пока он не успел отпустить ее. «Простите. Видите ли, я
не могли бы вы подержать меня за руку? Всего одну минутку!»
Он так и сделал, не задавая лишних вопросов. Странно, этот мужчина всего лишь стоял там и держал меня за руку, время от времени сжимая ее, словно понимал, как мне нужна поддержка. В конце концов, волна паники начала отступать, и я ослабила свою хватку.
«Можете отпустить меня, прошу прощения. У меня просто небольшая паническая атака».
«А сейчас все прошло?»
«Со мной так бывает. Эти приступы накатывают и уходят. У меня такое ощущение, что чем дольше мы с вами здесь торчим, тем больше вероятность, что это повторится. Просто продолжайте говорить со мной. Это меня отвлечет.
«Ну, хорошо. Как вас зовут?»
Внезапное желание закричать было просто непреодолимым.
«А-а-а-а!»
«Чёрт, это еще что такое?»
— прорычал он. Я издала еще один истошный вопль, более громкий, чем первый.
«Зачем вы это делаете?»
Не отвечая, я перевела дух и произнесла уже спокойно.
«Вот сейчас лучше».
«Вы меня напугали до усрачки».
«Ну, извините. Это психотехника такая. Чтобы побороть панику, нужно кричать во весь голос».
«Хотите сказать, это самый эффективный метод?»
«У меня в запасе есть и другие психотехники. Например, я еще могу катать в руке шарики».
«Простите, что?»
«У меня есть шары. Если их перебирать в руке, то можно снять стресс».
«Шары, говорите? Вы же вроде женщина и весьма фигуристая, по крайней мере, если смотреть со спины».
«Я имею в виду массажные шары Баудинг. Металлические, для медитации. Я кручу и перебираю их пальцами в ладони. Это меня успокаивает».
Я принялась нервно шарить в сумочке.
«Что это у вас там шуршит?»
«Я пытаюсь найти свои волшебные шары. Затерялись где-то в сумочке.
Света по-прежнему не было, и я никак не могла ничего нащупать».
«Твою ж мать, где они?»
Он усмехнулся.
«У меня, кстати, тоже есть пара шаров. Можете им поиграть, если вам так уж приспичило».
«Вы просто отвратительный пошляк. Держите свои шары и все остальное, что к ним прилагается, подальше от меня!»
«Да ладно, я ведь просто шучу. Не берите в голову. Между прочим, вы сами подняли эту тему с шарами, которые нужно перебирать. Мы с вами застряли в темном лифте. Вот я и пытаюсь вас развеселить. Блин, неужели непонятно?»
Нащупав, наконец, шары Баудинг, я произнесла.
«Слава богу, я их нашла».
Глубоко вздохнув, я начала крутить их, пытаясь сосредоточиться на позвякивании металла о металл.
«Они звенят.
Очень мило», — произнес он саркастическим тоном.
«А что именно вы с ними делаете?»
«Перебираю их в ладони».
«И на вас это действительно влияет?»
«Конечно».
Через несколько минут я повернулась к нему. «Раскройте ладонь». Я вложила шарики в его руку. «Придерживайте их указательным пальцем, чтобы они не прижимались друг к другу». Почувствовав, что он держит шары неправильно, я пояснила. «Указательным пальцем, а не средним».
«А, понятно. Действительно, лучше оставить средний палец незадействованным. Буду показывать его время от времени, если лифт вскоре не поедет».
«Вижу, вы ко всему этому относитесь несерьезно. Отдайте-ка».
Я забрала у него свои шары.
«Как-то мне довелось быть на свидании с женщиной, которая наклонилась ко мне через стол и сообщила, что у нее несколько металлических шариков в самом интересном месте».
«Это другие. Шары Бенва».
«Вот как. Значит, вы о них знаете?»
«Конечно».
«Вы прямо-таки эксперт по лечебным шарикам. А вам самой приходилось их использовать?»
«Нет, мне не нужны шарики, чтобы достичь оргазма».
«Правда?»
Я не могла видеть его лицо, но чувствовала, что он ухмыляется. Качав головой, я произнесла: «Похоже, наш разговор приобретает весьма странный оттенок».
«И вы это только сейчас заметили?» «Полагаю, наша встреча приобрела странный оттенок с того самого момента, как я чуть не оглох от вашего крика».
Вся эта ситуация выглядела до крайности нелепой. Я рассмеялась неожиданно для себя.
Металлические шарики выскользнули у меня из ладони и раскатились по полу лифта.
«Кажется, вы уронили свои драгоценные шары».
Он произнес это таким невозмутимым голосом, что я расхохоталась еще сильнее. Он присоединился ко мне, и мы оба зашлись в истерическом хохоте. Безумие, как известно, заразительно. В конце концов, мы оба оказались на полу и сидели так, прижавшись спиной к стене кабинки. Внезапно мы оба прекратили смеяться, и на пару минут в лифте повисло молчание. Я с удивлением почувствовала, что от него умопомрачительно пахнет. Это была странная смесь туалетной воды с его собственным мужским ароматом. Интересно, внешне он также привлекателен? Мне пришлось признать, что, по крайней мере, голос у него дьявольски сексуален. Любопытство одержало верх над здравым смыслом, и я спросила. «А как вы выглядите?»
«Скоро узнаете».
«Да я просто пытаюсь поддержать разговор». Он склонился ко мне, и от его многозначительного тона у меня по телу пробежала дрожь.
«А каким вы меня себе представляете?»
«Да уж, голос у него действительно невероятно сексуальный». Я прокашлялась, пытаясь собраться с мыслями. «На самом деле, у вас очень приятный и уверенный голос. Голос зрелого человека. В моем представлении вы довольно пожилой, почтенный мужчина. Внешне что-то типа Джеймса Бролина».
«Принимается».
«А что вы скажете насчет меня?»
«Ну, вас-то я успел увидеть, по крайней мере, со спины. Поэтому все, что я знаю, это что у вас потрясающая задница и великолепные зубы. Они прямо-таки сверкают в темноте».
Мое дыхание почему-то заметно участилось. Он, видимо, почувствовал мое волнение и произнес ворчливым тоном.
«Если вам сейчас опять приспичило завыть, как гиене, то, по крайней мере, сделайте милость, позовите кого-нибудь на помощь. Хоть какая-то польза от ваших воплей».
Неожиданно для самой себя я вскочила на ноги и принялась колотить по двери лифта с воплями. «На помощь! На помощь!» Но все мои попытки привлечь к нам внимание оказались напрасными.
«Ладно, ладно, достаточно. Можете остановиться».
Я замолчала и, снова опустившись рядом с ним на пол, почувствовала приближение очередной волны паники. Мне было очень нелегко справиться с собой, не имея возможности хоть на что-то отвлечься. Никогда раньше мне не приходилось бороться со своими страхами в кромешной темноте. «Не могли бы вы снова подержать меня за руку?»
«Конечно»,
— просто сказал он. Незнакомец крепко сжал мою руку в своей ладони. В отсутствие визуальных стимулов я сосредоточилась на других ощущениях, запахах и прикосновениях. Наслаждаясь приятным теплом его большой руки и вдыхая его запах, я закрыла глаза и попыталась успокоиться. Внезапно он вскочил, отпустив мою руку.
«Свет! Наконец-то!»
Я открыла глаза и увидела, что все светильники в лифте снова зажглись. «Ура, свет!» — возрадовалась я. Радостно обернувшись, чтобы обнять своего невольного собрата по несчастью, я потеряла дар речи. Мое сердце замерло, а затем забилось в бешеном темпе. Я застыла, не в силах отвести взгляд или проронить хотя бы слово. Этот парень оказался гораздо привлекательнее, чем я могла себе представить. Настолько красив, что мне вдруг стало невыносимо стыдно за себя и за все, что только что происходило между нами в темноте. Прямо скажем, незнакомец совершенно не походил на Джеймса Бролина. Он оказался гораздо моложе, сексуальнее и брутальнее пожилого актера. Насколько я могла судить, ему было слегка за 30. У моего собрата, по несчастью, были довольно длинные и сине-черные волосы, заправленные за уши и скрывающиеся под надетой козырьком назад бейсболкой. Потрясающие, холодные, как сталь, глаза серо-голубого цвета на красиво очерченном подбородке, легкая элегантная небритость. Я буквально лишилась дара речи, а потом, все же взяв себя в руки, прошептала, словно мы только что с ним встретились. «Привет». Он одарил меня ослепительной сексуальной улыбкой и подмигнул.
«Привет», —